Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это клятвенное обетование. Всякий раз, когда Бог что-то говорит, надлежит это слово из военной лексики, то есть оно не может не исполниться, когда говорит это Бог. И он здесь говорит о том, что все это принадлежит Сыну. Практически все, что написано в законе, пророках и псалмах, это наследие Бога, данное Своему Сыну Иисусу Христу. Но самое потрясающее в том, что это также дано и нам, потому что мы являемся телом Иисуса Христа при условии, если мы являемся органической причастностью тела Христова, то также это наследие принадлежит нам. Сегодня с тем, чтобы наследовать обетования, завещанные главе Церкви, а следовательно всему телу Христову, мы начнем изучение следующего молитвенного шедевра, выраженного в Псалме 143 и заключенных в нем ценностей. Однако прежде освежим в своей памяти одно непременное условие – что войти в наследие, данное нам Богом во Христе Иисусе, мы можем исключительно только с позиции ученика. И согласно Писанию, ученик – это состояние человеческого сердца, отвечающее требованиям Бога или внутренняя позиция активного смирения, выраженного в послушании воли Божией или в задействии своих волевых усилий для выполнения воли Божией. Именно такой вид смирения в буквальном смысле активизирует и вызывает на себя благодать Бога и Агнца, как написано во многих местах Священного Писания, и вот одно из них, Иакова 4:6. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А посему в вопросе слушания Слова Божия, через которое мы призваны входить в наше наследие в Боге, необходимо всякий раз делать решение и в буквальном смысле настраивать себя не на роль критиков или инспекторов, а на роль учеников. И такое ученичество, как мы знаем, всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой роль Бога заключается в том, что Он как завещатель наследия, с одной стороны, устанавливает определенные и конкретные условия, выполнив которые человек может входить в наследие необходимых для него милостей. А с другой, для выполнения этих условий, Бог посылает человеку свою помощь в личности Святого Духа, в делегированной власти Бога и в предмете написанного Слова Божьего, которое в данном случае как раз и предписывает, каким образом, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует выполнять те или иные условия. А со стороны человека – соработа с Богом в наследии милостей Божьих заключается в том, чтобы на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь от Святого Духа. Средством же для принятия всякой помощи является молитва, основанная на неукоснительных предписаниях данного Богом устава о порядке жертвоприношений. Именно только такая молитва дает Богу право на вмешательство небес в сферы земли. Одну из таких молитв Давида, записанную в 143-м псалме, мы сегодня как раз и обратим в предмет нашего исследования. Давайте прочтем ее. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня». И спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. «Воспою тебе, дарующему спасение царям, избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи». То есть дважды повторяется одно и то же место, то есть или одна и та же фраза. «Избавь меня и спаси меня». «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть». Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Потрясающая молитва, потрясающий шедевр, потрясающее учение. И согласно содержанию данной молитвы, следует, что причиной ее высвобождения для Давида послужили три аспекта, то есть три момента, которые здесь, если вы были внимательны к прочитанному. Во-первых, приход к власти над своим народом. Он благодарит Бога и перечисляет те факторы, которые помогли ему подчинить народ. Далее он меняет свою молитву и показывает противостояние сынам иноплеменным, угроза. И затем забота о своем собственном народе. Он благословляет его. Практически вокруг этих причин вращаются небо и земля, и все события, совершающиеся как на небе, так и на земле. Потому что эти три аспекта в первую очередь являются не только целью Давида, но также целью Бога и первостепенной волей и задачей небес, которая может совершаться на земле при одном условии, что народ Божий будет соработать с Богом в этом направлении, как соработал в свое время Давид. А вернее, даст Богу право на способность прийти к власти над своим народом в предмете своего призвания. То есть мы будем говорить, как прийти к власти над своим призванием, как Бог подчинил Давиду народ, а это было его призвание, у каждого из нас также есть свое признание. Далее даст право на низложение сынов иноплеменных в предмете своих собственных вожделений, воюющих в членах нашего собственного тела. И, наконец, даст право на возможность благословения своего народа Богом в предмете своего собственного призвания. События и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитва, являлось тем временем, когда Израиль находился под властью филистимлян и признал над собою власть Давида и помазал его на царство. Это был удивительный момент в истории народа израильского. То есть не весь Израиль вначале признавал Давида, но по смерти Саула все 12 колен Израилевых призвали Давида, признали его над собою царем и помазали его на царство. И вот здесь он говорит и благодарит Бога, и перечисляет, что помогло ему, чтобы Бог подчинил ему народ. Но тут же он переменяет свою молитву и говорит о врагах, которые ему угрожают. Давайте прочтем это место Писания или это событие, в которых писалась или произносилась эта молитва. 2 Царств 5:17. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость». То есть, как только Бог даст нам возможность взять власть над своим призванием, то сразу необрезанные, то есть наши вожделения, наши страсти моментально поднимутся все для того, чтобы низложить, потому что до этого они царствовали, и вдруг говорят, Давид царствует, а мы теперь что будем делать? Значит, нас как-то будут убирать или что-то, потому что по всей израильской земле практически филистимляне стояли у власти и ключевых позициях. Теперь обратите внимание, когда Бог открывает нам наше призвание, как я сказал, и помазует нас на царство над нашим призванием, как это было в случае с Давидом, то в лице народа еще, то призвание наше в лице народа еще не было подчинено Давиду. То есть на самом деле эта мысль хорошо отражена в 1 Петра 2:9. «Но вы народ, избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Я хочу, чтобы мы не просто разбирали там, что произошло с Давидом. Если Духу Святому угодно было эту песнь оставить для потомков, то есть для народа Божьего, то мы должны там увидеть себя. И каждый может увидеть себя, потому что в жизни каждого человека это случается. Во-первых, это, как мы видим, мы так же, как и Давид, являемся царями и священниками Богу. А помазываемся мы Богом на царство взамен на наше смирение, выраженное в признании над собой делегированной власти в лице своего Отца. 1 Царств 17:34-36. Посмотрите, как здесь выражено послушание Давида своему отцу, за что он и получил помазание на царство. И когда он получил помазание на царство, то он не владел царством, никто ему не подчинялся. Однако он имел помазание на царство от Бога, но ему еще никто не подчинялся. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего». И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога Живаго». То есть, прежде чем Бог подчинит нам наше призвание, мы должны помазаны быть на царство. И то, что поможет Богу или даст Богу право помазать нас на царство, это то, что мы будем пасти овец своего отца, не своих овец. И мы знаем, что овцы – это доброе, правильное мышление. Когда не мы говорим, а я так не понимаю, а я так не вижу, а когда мы подчиняемся тому, что говорит Отец – то есть, который пасет нас, мы пасем его мысли, мы исходим от него, а не от себя. Мы не ставим себя выше отца и не говорим, а я так не понимаю. То есть, вы можете найти очень много христиан, которые сидят в церкви, но не понимают так, как понимает их пастор. И часто сидят в собрании как критики и инспекторы, а не как ученики. Ученик, если не понимает, он просто не понимает и просит пояснить. Как ученики говорили, Господи, мы не поняли. Но это не говорит о том, что у них есть своя точка зрения. А здесь у инспектора всегда есть своя точка зрения. Он говорит, я так не понимаю, я вижу это по-другому. А ты, брат, как видишь? То есть это просто расцвело в церкви, учеников нету. Каждый сидит, сам себе епископ, сам себе инспектор. Все, учеников нет. А до каких пор, говорит, мы будем учиться? Так что вот здесь мы видим, когда эта песня писалась, то есть в каких обстоятельствах. Да, народ подчинен, но они пришли, помазали его на царство, и все филистимляне поднялись искать его. А ему надо теперь победить филистимляна, ему надо теперь как-то сделать, чтобы его призвание было благословено, на которое Бог его помазал, и оно его признало. Поэтому подчинение этого царства Давиду, а следовательно и нам, происходит гораздо позже, когда мы пройдем определенную школу ученичества, выраженную опять-таки в смирении, но только уже другой власти, которая на законных правах владеет нашим призванием, хотя и отторжена от нее. Обратите внимание, Саул на законных правах владел царством, на которое был помазан Давид. Бог отторг от него царство, но Саул продолжал царствовать на законных правах. Он был помазанник. Помазанником. Бог передал Давиду, а как теперь Давид возьмет? Он же не будет воевать с помазанником Господним. Да и тот заподозрил, он увидел на нем то, что от него отошло. Он стал завидовать ему, гнать его, извращать его святые порывы, говоря о нем, что он лицемер, что у него есть корысть, что он преследует что-то другое, у него нечистые побуждения, он хочет сместить его и занять его место. Ведь всему Израилю было известно, что Самуил помазал Давида на царство вместо Саула. И все смотрели, но Саул обладал властью, он обладал опытом. У Давида не было опыта, как править царством, но у него был опыт, как пасти овец отца своего. Поэтому кто это такие? Согласно Писанию, это, то есть вожди, то есть Саул – это вожди, душевные вожди, пасущие наше призвание, использующие свою власть для своей известности и своей защиты от угрожающей ей истины, которая их вскрывает. И чтобы Бог мог выполнить свою волю и подчинить Давиду его собственный народ, Давид в данной молитве начал благословлять Бога тем, что исповедал, кем для него является Бог. Мы на этом и вначале сосредоточимся. Давид уже благодарит Бога, что Бог подчинил ему народ, но он перечисляет, что он предпринял, как он относился к Богу и кем для него являлся Бог, благодаря чего Бог подчинил ему народ. Дело в том, что благословлять Бога означает удовлетворять и восполнять его алканье и его жажду. И такой пищей, таким питьем, которая могла бы восполнить алканье и жажду Бога, является выполнение воли Божией, выраженной в его заботе о народе, у которого Господь есть Бог. Но для этой цели необходимо настолько быть преисполненным жаждой выполнения воли Божией, чтобы ее выполнение могло стать не только пищей Бога, но и пищей Давида, а следовательно и нашей пищей. Вот посмотрите, что говорил Иисус, обладая собственной волей. Он мог очень многое говорить от себя, но почему-то не говорил, сдерживал всегда себя. У него была своя точка зрения на многие вещи, но он говорил как-то: «Много я имею говорить вам, но говорю только то, что позволяет мне Отец». Иоанна 4:34 Иисус говорит им: «Пища моя есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Это он говорил ученикам тогда, когда они пришли и увидели, Иисус был голоден, когда они уходили, а когда они пришли и говорят ему: «Рави, ешь», а он говорит: «А я уже наелся». А он наелся тем, что он побеседовал с самарянкой и обратил ее веру в Бога, изменил ее направление, ее понимание о молитве, о Боге, о Мессии. Она признала в нем Сына Божьего, как и признали ученики. И вот это признание ее, что она признала его Сыном Божьим, являлось пищей Небесного Отца, а следовательно и пищей Сына. Он сказал: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Они говорят: «Может быть, кто-то принес ему пищу?» Стали спрашивать друг у друга. Оказывается, пищей Иисуса было творить волю пославшего его Отца. Он был голоден, но когда он сделал это, он буквально был насыщен, и он не хотел физически есть, потому что Слово Божие или же воля Божия, которую он выполнил, она буквально насытила его даже физически, не только духовно. Матфея 4:4, еще одно место Писания. Нет, Иоанна 1:6-38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». То есть я хочу, чтобы мы поняли, что призвание, которое нам дает Бог, это воля Отца в первую очередь, а не наша воля. Это не только наша пища, пища Бога. Поэтому мы должны заботиться об этом призвании не для того, чтобы себя насытить, а чтобы насытить Бога, благословить Его, как это делал Иисус. Матфея 4:4, он же сказал ему в ответ, то есть дьяволу, который сказал ему во время поста, когда он залкал: «Ты, если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Иисус ответил ему: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это было взято из Старозакония, из закона Моисеева, и Иисус использовал это слово, которое Он когда-то сам дал Моисею. И теперь Он говорит, что если я взалкал, я могу жить Словом Божьим и удовлетворить мою жажду. Я не умру от этого, что я хочу есть. Я могу себя удовлетворить другим. И еще одно место Писания, чтобы мы поняли свою пищу, чем мы можем удовлетворить Бога и одновременно удовлетвориться сами, удовлетворить свое алканье, свою жажду, как духовную, так и физическую. 1 Коринфянам 1, 5-8. «Потому что в Нем, то есть во Христе Иисусе, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Обратите внимание, что является богатством народа Божия. «Вы обогатились всем». Там не написано, что вы приобрели поля, виноградники, домы. Ну, на то время, на сегодня это было, ну, может, дома, машины, земли там, счета в банках, бизнес какой-нибудь такой процветающий. Нет, вы обогатились всяким словом и всяким познанием. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот как только эти приоритеты смещаются, и человек пытается выстроить свою молитву и повлиять на Бога так, чтобы он выполнил его волю относительно этих же вещей, но его волю, Бог моментально встает против человека, потому что человек таким образом противится воле Божией, бросает вызов и ставит свои желания выше желаний Бога. А посему, чтобы благословить Бога и таким образом прийти к власти над своим народом в предмете своего призвания, Давид в данной молитве использовал ряд таких интересных составляющих, которые мы с вами будем рассматривать, изучать, выраженных в том, кем для него является Бог или что Бог для него сделал. И первое, что он сказал: «Господь, твердыня моя, благословлю Господа, твердыня моя». То есть он начал именно с этого. Далее он говорит: «Господь, научающий руки мои брань, битве». Третье, он сказал: «Господь, научающий персты мои брани». Вы скажете, это одно и то же. Тогда не надо было бы их отличать, но это не одно и то же. Это одно дополняет другое, но это разные вещи. Далее он сказал: «Господь, милость моя». Он провозгласил, кем для него является Бог, и благодаря этого провозглашения или тем, что Бог был для него милостью, он пришел к власти над своим призванием, над своим народом. «Господь, ограждение мое». Не так легко было прийти к власти над своим призванием. Он был гоним Саулом и армией израильтян, которая состояла из самых помазанных Богом людей. Он сказал Авиниру: «Ты муж, и если подобен тебе». Это был особо одаренный, помазанный Богом человек, который вел войны Божии. Сила Божия, Дух Святой был на нем. 3000 отборных мужей гонялись за Давидом. 3000 отборных помазанников, воинов. Давид был объявлен персоной нон грата, только в отрицательном смысле. Преступник, особо опасный. То есть со всеми государствами, с которыми у Саула были какие-то дипломатические отношения, он брал с них клятву, если вдруг Давид там покажется, чтобы он был немедленно арестован и в цепях передан Саулу. То есть и вот чтобы выйти из этого и подчинить это призвание себе, чтобы эти помазанные Богом воины перешли из начальство Саула под начальство Давида, он использовал вот что, что мы увидим. Он сказал дальше: «Господь, прибежище мое». В седьмых он сказал: «Господь, избавитель мой». Далее он сказал: «Господь, щит мой». Наконец: «Господь, упование мое». И только потом, десятый момент, он говорит: «Господь подчиняет мне народ мой». Мы будем вот все эти 10 моментов рассматривать для того, чтобы прийти к власти над своим призванием или войти в свое наследие в Боге. Потом, конечно, когда мы войдем в это наследие и поймем, из чего оно состоит и как его брать, только тогда мы поймем по-настоящему, когда на нас восстанут необрезанные или сыны необрезанные, то есть вот враги. Заметьте далее, в этой молитвенной песне, если вы обратили внимание, как только Давид исповедал, каким образом Бог привел его к власти над своим народом, он затем в знак благодарности Богу тут же передал эту власть Богу в том, что исповедал свою абсолютную нищету и свое полное смирение в таких словах: «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». Он восхищенный тем, он же не так просто пришел к власти над народом, не так просто Израиль пришел к нему, армия приходила, если вы читали и помните, написано войско, то есть со всех колен шли отборные воины во главе с помазанными вождями и признавали его власть. И он буквально был потрясен. И говорит: «Господи, за что? Что я сделал такого?» Вы, наверное, помните, в Откровении есть такое место, когда Бог возвеличил свою церковь в лице 24 старцев, царей, священников, 144 тысяч и 4 животных. Эти все три символические определения представляют церковь, потому что и 24 старца, и 4 животных, и 144 тысячи полагают свои венцы пред Богом и говорят: «Ты был заклан за нас, и кровью Своею искупил нас из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». И они полагают свои венцы перед Ним и говорят: «Достоин Агнец принять славу, честь, крепость, величие» и так далее. То есть все, что они получили от Бога, чем они пользовались, они вновь передали Ему свою власть. То есть вот это смирение, не приписали это себе, как херувим, осеняющий в небесах. Он не передал в свое время славу Богу, а присвоил ее себе, за что и возгордился. Бог сказал: «Я славы моей не дам иному». Он прославляет своих детей, но дети должны понимать, что это Он дал им такую возможность. Это благодаря вот этого Он перечислил, кем является для Него Бог, что Он подчинил Ему народ, и потом Он передает. Поэтому этими словами Давид хотел донести до Бога, что то, что Он обладает властью над своим народом, с одной стороны, является исключительной заслугой Бога, а с другой – проявлением чудесной силы и милости Божией по отношению к Нему. И затем Давид вдруг меняет свое направление молитвы, характер ее, цель, переводя ее в область, из области своего призвания в область противостояния сынам иноплеменным. И именно таким образом дает Богу право спасти его от вод многих. И разумеется, что для этой цели он уже применяет совершенно иную стратегию, провозглашая. Первое, он сказал: «Преклони небеса и сойди, коснись гор, чтобы они воздымились. Блесни молнию и рассей иноплеменников, пусти стрелы твои и расстрой их дело, простри с высоты руку твою и избавь меня, спаси меня от уст суетных и лживых». Если бы Давид, получив власть над своим народом, не дал бы Богу право в своей молитве спасти его от сынов иноплеменных, то как он, так и его народ, который находился под его ответственностью, оказались бы добычей сынов иноплеменных. И, наконец, дав Богу право вмешаться в свое противостояние с сынами иноплеменными и таким образом защитив его от порабощения язычников, Давид вновь меняет направление и характер своей молитвы, возвращаясь к своему призванию в лице своего народа, за который он нес ответственность пред Богом. И если в начале молитвы Давид раскрывал тайну того, каким образом Бог привел его к власти над своим народом, то в конце своей молитвы он высвобождает благословение в адрес своего народа, который Бог положил в его ответственность, и таким образом дает Богу право благословить свой народ. Никогда наше призвание не будет благословенно, если мы не будем пользоваться конкретными словами. Не просто «Господи, благослови» или «поблагослови» или «дай». Нет, надо конкретно говорить. Вот когда слепец кричал: «Помилуй меня», ну, то есть «благослови меня», он мог так кричать сколько угодно. Это просто милость Божия, что Господь подозвал его и спросил, конкретизировал: «Скажи, что ты хочешь конкретно. Я отвечаю только на конкретные нужды». Он говорит: «Господи, чтобы прозреть». Ну, прозреть. А то я подумал, может, тебе милостыню какую-то дать, помиловать, потому что ты слепой, или кто-то тебя обидел, как слепого, и наказать того человека. А ты, оказывается, прозреть хочешь. Ну, так прозри. Мы должны конкретно говорить. И вот Давид здесь конкретно говорит: «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости». Ну, скажите, вы можете найти лучшего благословения для своих сыновей? Да будут. Это, притом, эта форма благословения очень сильная и принадлежит она Богу. Именно вот такой формой Бог творил видимый и невидимый мир. «Да будет», Он говорил, «да произведет земля, да произведет вода». Вот это вот слово «да будет» Дух Святой использовал через Давида для того, чтобы благословить его же самого, то есть его призвание. Потому что в первую очередь наше призвание или в наш народ, над которым мы призваны владеть, входим мы сами. Вы знаете, какой многочисленный народ живет в каждом из нас. Буря эмоций, буря чувств, обуреваемых часто. Сколько там живет? Люди думают, что это надо кого-то над кем-то. Слушай, да у тебя ты целый народ. В одном человеке может быть целый народ. Образно. Ну, конечно, и, возможно, другие люди, над которыми мы несем ответственность. Далее он говорит, да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Мы потом будем говорить, кто такие сыновья и дочери, потому что здесь и символ есть, и есть прямое назначение. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, то есть благословен народ, у которого это есть, благословен народ, у которого Господь есть Бог. А посему человек, не разумеющий, каким образом в своей молитве приходить к власти над своим призванием, затем каким образом противостоять сынам иноплеменным, посягающим на наше призвание, а также каким образом давать Богу право благословить свое призвание, во-первых, никогда не сможет иметь власти над своим призванием или же войти в свое наследие в Боге. Во-вторых, никогда не сможет избавиться от рук сынов иноплеменных, от власти или же во власти которых пребывает его призвание. И в-третьих, никогда не сможет получить благословение на сохранение и расширение своего наследия или же своего призвания. Итак, прежде чем мы коснемся этих сфер, обратим наше внимание на место, с позиции которого Святой Дух раскрыл через Давида вот эти три важнейшие стратегии, которые мы призваны использовать в молитве для того, чтобы благословить Бога. Все эти три стратегии, три момента благословляют Бога. Он начинает с того, что это есть тот момент, в котором мы призваны удовлетворить алканье и жажду Бога. Это для получения власти над своим призванием. То есть, когда мы получаем власть над своим призванием, мы таким образом удовлетворяем алканье и жажду Бога. Это Его цель. Для этого вращаются небо и земля, восходит и заходит солнце, текут реки, плещутся океаны, щебечут птицы. Это не для того, чтобы люди просто жили. Это только для того, чтобы воспитать свою невесту, чтобы она могла взять то, за что Иисус умер на кресте для нее. Бог хочет, чтобы это... И теперь его пищей является то, он не успокоится, пока не сделает Иерусалим весельем, а не печалью. Для защиты своего призвания сынов иноплеменных и для получения благословения над своим призванием. Эта позиция, насколько нам известно, то есть вот эти три момента он произнес с какой-то позиции. Оно практически заключено, и мы с вами повторяем это очень важно, в слове «псалом». Позиция, с которой Давид это все начал произносить или использовал эту стратегию, это было слово «псалом». А затем он обратил во фразу «псалом Давида», которая указывает на то, кому принадлежит данный псалом. Несмотря на видимую простоту этой фразы, как мы уже знаем, она символически подразумевает органическую причастность молящегося к телу Христову. Вот эта фраза. В лице какой-нибудь конкретной поместной церкви, с позиции которой произносится или призвана произноситься всякая молитва. Потому что смысл, заключенный в слове «псалом», означает хоровое пение, сопровождаемое целым оркестром, состоящим из многих и разнообразных инструментов, под которыми подразумевается церковь в лице каждого отдельного члена, призванного исполнять свою исключительную роль в теле Господа. В то время как сам Давид является прообразом Христа, так как, с одной стороны, его имя означает «возлюбленный Богом». Это то, что Небесный Отец говорил о своем Сыне. «Это Сын мой возлюбленный, его слушайте». То есть, практически он сказал, «это Давид, его слушайте». Потому что слово «Давид» означает «возлюбленный Богом». А с другой стороны, имя Давида является одним из имен Иисуса, которое раскрывает его корень и его потомство. Откровение 22:16. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Вот почему фраза «псалом Давида» символически указывает на Церковь Христову. или же на святых, посвятивших себя тому, чтобы представлять интересы Христа. А посему смысл заключенной фразы «Псалом Давида» указывает на тот фактор, что все процессы, происходящие в данной песне, с одной стороны, правомерны только тогда, когда происходят в недрах церкви, которая, согласно Писанию, является суверенной территорией Царства Небесного на земле. А с другой, что все эти процессы призваны сформировать каждого из ее представителей в образ Божий. Но это только может произойти в теле. То есть, если человек не является членом церкви какой-нибудь поместной, а просто считает себя членом Церкви Христовой всеобщей, то есть это заблуждение. Таким образом, всякая молитва, которой человек призван давать Богу право производить в нас свою работу на земле, может быть легитимной лишь только в том случае, когда мы имеем не только организационную, но и органическую принадлежность к телу Христову. А посему любая религиозная организация, не являющаяся Церковью Христовой или же примиряющая учение Христа с учением Будды, Конфуция или Магомета, является религией Антихриста и не может быть делегированным путем к Богу. Но теперь давайте обратимся к стратегии Давида, которая раскрывает тайну того, каким образом мы можем благословить Бога, входя в свое наследие, выраженное в нашем призвании. Итак, первая составляющая этой стратегии, согласно исследуемой нами песне, выражается в словах «Благословен Господь, твердыня моя». Следует сразу отметить, что эта молитва является стратегическим учением, предназначенным исключительно для царей, помазанных на царство в предмете своего призвания. И если человек не помазан на царство над своим призванием, то эта молитва не для него, она не принесет ему никакой пользы. А посему твердость, о которой мы с вами будем говорить, не имеет никакого отношения к определению в нашем трехмерном мире, хотя и призвана действовать в нем, так как это некая определенность и некая конкретика, принадлежащая исключительно свойству и природе самого Бога. А посему определение твердое в Писании включает в себя и окрашивается в такие оттенки, как стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, укорененный, утвержденный, постоянный, неиссякаемый, продолжительный, бесстрашный, непоколебимый, непроницаемый, исполненный Святого Духа. Вот эти оттенки, составляющие, показывают свойства твердости, о которой мы будем говорить, а не просто, где вы подошли к предмету, попробовали твердое. То есть, ну, еще там есть такие приборы, которые могут определить плотность. Но здесь говорится о совершенно иной твердости. А вот определение твердыни в Писании – это камень, скала, гиря, вес. Имеется в виду определенный вес, по которому можно судить о цене взвешиваемой личности или предмета. И чтобы усвоить и завладеть подобным свойством твердости Божией, которая, с одной стороны, благословляет Бога, то есть, когда мы будем обладать такой твердостью, это благословит Бога, то есть, успокоит Его. Он насытится этим. А с другой, приведет нас к власти над нашим призванием, то нам необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, чем по своей сущности является твердость, заключенная в достоинстве Бога? То есть, как Писание определяет сущность твердости? Помимо того, что мы вот посмотрели эти оттенки и составляющие. Во-вторых, какое назначение в наших молитвах призвано выполнять твердость, выраженная в достоинстве Бога? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на достоинство твердости Божией? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости Божией? Итак, вопрос первый. Чем по своей сущности является твердость, заключенная в достоинство Бога? Согласно Писанию, во-первых, достоинство твердости является как одним из имен Небесного Отца, так и одним из Его свойств. Псалом 88, 21-27. «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего». То есть, он будет звать меня, он будет называть меня твердыней, отцом и твердыней. Второзаконие 32:4. «Он твердыня», то есть Бог, «совершенны дела Его, и все пути Его праведны». Я не буду зачитывать вам все места, их гораздо больше. То есть это говорит нам о том, что твердость, о которой мы с вами говорим, является свойством Небесного Отца. Вот почему оно не поддается земным меркам и земному определению. Во-вторых, достоинство твердости является как одним из имен Сына Божьего, так и одним из Его свойств. Не только Отец обладает свойством и природой твердости, но Сын также. Исаия 9:6. «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах Его, и нарекут Ему имя чудный, Советник, Бог крепкий». Вот это слово «крепость» или «крепкий» означает твердость. «Отец вечности, князь мира». То есть мы видим, что Сын Божий в Писании назван также именем Бог крепкий. Псалом 23:8. «Кто сей царь славы? Господь крепкий, сильный, Господь сильный в брани». Речь идет об Иисусе. Исаия 28:16. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный». То есть, вот это опять говорится о твердости, верующий в Него не постыдится. То есть, верующий, надеющийся, уповающий на вот именно вот это свойство твердости не постыдится. Нам нужно знать, на какое свойство Бога мы уповаем. Иногда мы говорим, я просто на Бога уповаю. А вот Давид четко говорил, на какое свойство Бога он уповает. Он выделил это свойство и сказал, «Благословен Господь, твердыня моя». То есть он сказал, кем для него явился Бог, который привел его к призванию. И первое, что он назвал в этом перечне, это была твердость. В-третьих, достоинством твердости обладает Слово Божие, исходящее из уст Божьих, и личность Святого Духа. Откровение 11:4. Здесь говорится о двух маслинах. Это суть, две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Слово «стоящие» означает твердыня. Стоять пред Богом означает быть твердо утвержденным, быть твердыней. И здесь говорится о двух маслинах. О них говорится у пророка Захарии. «Что ты видишь?» Он говорит, «Вижу две, значит, масличные ветви золотые, и вижу, как по ним елей стекает». И ангел спрашивает его, «А что это такое?» Он говорит, «Я не знаю, господин мой, что это?» И он сказал, «Это слово Божие к Зарававелю, не воинством, но духом моим, говорит Господь». То есть это слово мое, и это дух мой. Поэтому, когда две маслины образно представляются в Писании, как в Откровении, так и у пророка Захарии, речь идет о Слове Божьем, исходящем из уст Божьих, и о личности Святого Духа. В-четвертых, достоинством твердости обладает также и завет, который Бог положил с Давидом, то есть с Иисусом. Бог заключил с Сыном Своим завет в том, чтобы Он мог взять свое призвание, то есть чтобы Он искупил свой народ, свою церковь. И, разумеется, точно такой завет Бог заключает в Иисусе с каждым из нас. Второе, Царств 23:5. «Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Обратите внимание, откуда исходили желания Давида. Все хотение, это все мои желания, которые я проявляю, они не мои, они исходят от него. Потому что завет твердый положил Господь со мною. Давид вступил с Богом в твердый завет, или также с нами. Это завет такой твердый, крепкий. Чтобы подтвердить эту мысль, Евреям 6:16-19. «Люди клянутся высшим, и клятва водоустоверения оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшую за завесу». Здесь имеется в виду что проходит за завесу, святилище. То есть туда вносятся две вещи. То есть мы видим туда вот это якорь безопасный и крепкий, мы видим туда вносилась, то есть кровь, и туда вносился хлеб, опресноки. То есть прообразно вот эти две вещи являются твердыней, которые входят за завесу, являются для нас, то есть как бы вот такой твердыней, надеждой, потому что пролитая кровь и ломимое тело является такой твердыней, на которую можно вполне положиться. В-пятых, достоинством твердости обладает крепость Господня или крепость Давида в предмете Иерусалима или Сиона. Вы знаете, что Сион или Иерусалим часто называется просто крепостью. Когда написано «И пошел Давид в крепость», он пошел в Иерусалим. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство, то написано «Давид пошел в крепость», и потом он назвал ее Сионом, и ее назвали все городом Давидовым. То есть вот этот город Иерусалим, который сегодня, ну, уже, возможно, некоторые там были, в этом физическом городе, но этот город был прообразом будущей церкви Иисуса Христа, в которую войдут все народы земли, потому что Бог сделал Авраама отцом всех верующих. Поэтому здесь речь идет о том, что Бог рассматривает дом, в котором он живет, домом твердым. Поэтому, когда вы попадаете в церковь, вы должны понимать, что вы попали в дом твердый. И вы должны понимать и смотреть, как Бог смотрит на нас, а не как мы сами на себя смотрим. Знаете, когда мы на себя смотрим, когда мы смотрим друг на друга, мы видим столько недостатков, столько слабостей. А Бог этого не видит. Вот давайте смотреть на себя и друг на друга глазами Бога. Когда вы начнете смотреть глазами Бога на себя, тогда только вы сделаетесь твердыми. Когда вы начнете смотреть и на ближних глазами Бога, вы поможете ближнему тоже сделаться твердым. То есть, что дало Давиду сделаться твердым? Он смотрел на то, как смотрит на него Бог. «Господь, твердыня моя». Мы мешаем друг другу, когда мы смотрим друг на друга и видим немощи, потому что наш дух и наше тело – это разные субстанции, разные вещи. Но Бог хочет, и Он добьется своего, и Он сделает это при условии, что мы будем смотреть на себя глазами Бога и друг на друга. Тогда сразу обстановка меняется. Дьявол теряет полностью все контакты. Он приходит, значит, просто в ярость и в немощь, потому что он не может быть там, где есть такая любовь. Практически это проявление любви. Вы соглашаетесь с Богом, вы послушны признать то, что Бог совершил у нас. Он называет нас твердыми. Вот как помните, Израиль вышел со своими богами, с ропотом, а Валам, когда пророчествовал, то есть Бог сказал через него, не видно бедствия в Израиле, не видно ворожбы, ничего у него такого нет, народ вот такой прекрасный, преклонился, лег, как лев, как львица, кто поднимет его, польется вода из ведер его. То есть такие потрясающие благословения и такая характеристика вот этому жестоковыйному народу. Почему? Бог смотрел на него через сына своего, который взял на себя его жестоковыйность, распял это на кресте и передал ему свою судьбу и свои свойства этому народу. Поэтому, когда мы во Христе, то Бог уже не видит нас, Он видит достоинство своего сына. И поэтому Он говорит «дом твердый». Ведь Христос – глава тела, и это дом Божий, в котором живет Бог. И Он говорит «дом твердый». Поэтому Писание называет Церковь Иисуса Христа твердым домом. Я прочту еще пару мест Писания, чтобы подтвердить эту мысль. Исаия 26:1. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной, город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала». И 1 Тимофея 3:15. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины». Слово «утвердить», как мы с вами говорили, «твердый» – это утвержденный, укорененный. В-шестых, достоинством твердости обладает путь Господень. Притча 10:29. «Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие». Вы знаете, путь, когда говорится путь, это какое-то направление, и под этим путем всегда Господним подразумевается истина, учение определенное, которое имеет свое начало, свое развитие и свое завершение. То есть это определенное учение истины, евангельское учение, будем говорить. Это твердыня для непорочного, потому что быть непорочным по закону очень сложно. Законом не оправдается никакая плоть. А оправдание только приходит через веру Авраама. Авраам оправдался независимо от закона. Поэтому только вера Авраама могла оправдать человека. И поэтому путь Господень – твердыня. То есть это когда мы оправдываемся даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Конечно, для того, чтобы сказать, это формулировка «даром по благодати все дунтой», хорошо, все. Однако здесь есть Божья роль, наша роль, и применяем мы все усилия для этого или призваны применять. Но мы об этом часто говорим, но сейчас о другом. В-седьмых. Достоинством твердости или крепости обладает человек, обладающий мудростью, сходящей свыше. Притча 21:22. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. То есть, помните, когда мы говорили о твердости, о ее свойствах, то там было одно из значений твердости – мудрый. То есть эта твердость, ну, не такого содержит. Здесь просто твердый, нельзя сказать, вот это мудрый, нельзя сказать, о, мудрый. А вот Божья твердость, которая в нас, или которой мы становимся, это еще и мудрость. И здесь говорится, мудрый настолько твердый, что когда он входит в город сильных, он не спровергает их твердыни, их крепости, на которые они надеялись. А эта же мысль Христом производится или произносится, когда иудеи говорили, что он изгоняет якобы бесов силой князя бесовского Вельзеула. На это Иисус ответил притчей, Луки 11:21-22. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Под оружием, которым сильный охраняет свой дом, имеется вот это свойство твердости. Вот у Бога твердость, вы помните, мы говорили об этом свойстве, непроницаемый. Туда невозможно войти. Настолько твердое невозможно. И поэтому, когда сильнейший входит, вот этот сильнейший непроницаемый, когда властвует кто-то другой, сильный, мы знаем, что наша природа достаточно сильна, демоны настолько сильны, однако есть сильнейший их, который может их победить. Хотя дьявол убеждает нас, это невозможно. Посмотри, сколько ты со мной борешься. Посмотри, сколько ты борешься со своими страстями, похотями. У тебя ничего не получается. Твоя жизнь закатывается, ты все еще не можешь победить себя. Ты все еще взрываешься по всяким пустякам. Ты не выдерживаешь, ты завидуешь. То есть дьявол пытается все это сделать, но Писание говорит, когда сильный с оружием, когда вот эта твердость Божия будет как оружие, благословлю, то есть благословен Господь, твердыня моя, он входит, то написано, он отбирает у того оружие и захватывает этот дом. Конечно, дьявол хочет жить в доме, который является домом Божьим. Наше «я» хочет жить и сидеть на троне, но, допустим, наш дух вместе с Духом Святым упраздняет это «я» с престола и дает возможность воцариться Христу, чтобы Он воцарился в нас. Я думал, что мы пройдем еще немножко дальше, хотя бы назначение, заключенное в твердости, но наше время истекло. По той простой причине, что мы делали план какой-то и рассматривали эту песню, однако мы задержимся на ней, как вы поняли, достаточно времени, пока не освоим все вот эти три стратегии. Как взять свое призвание, что для этого нужно, что нужно для того, чтобы победить наших врагов, которые, когда услышат, они сразу поднимутся все, нам нужно будет пойти в крепость, и что сделать, чтобы получить благословение, благословить свое призвание. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.